Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы представляем вам нашего сегодняшнего собеседника, это Николай Щербаков, генеральный директор Союза садоводы Кубани. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще Николай, кандидат сельскохозяйственных наук с базовым образованием агронома. И мы сегодня поговорим о сельском хозяйстве, но не... Кстати, затронем частное сельское хозяйство тоже, потому что...
Фермерство, так называемое.
Давайте с этого и начнем. Сейчас у нас скоро все поедут на дачи, но у вас, наверное, на Кубани там уже вообще лето или
сады
нет?
Сады цветут.
Вот, сады
на
цветут.
На Кубани цветут сады, у нас что-то пока как-то не очень.
А у нас, тем не менее, очень многие поедут уже заниматься своими всякими разными садоводческими хозяйствами. И у многих, конечно, и садовые деревья, там, помимо того, что на грядках там укроп, петрушка растет, лук, что я всегда, кстати, приветствую вот у друзей, потому что это всегда вкуснее со своей грядки сорвать, в салат постругать это или подать там какому-то блюду. И вы, как специалист высокого класса, какие бы вы могли дать советы вот садоводам, так сказать, любителям, дачникам, что надо сделать обязательно, чтобы не болели деревья, чтобы получить хороший урожай, насколько это возможно. Как в дальнейшем ухаживать за садовыми деревьями? И вот скажите, почему получается так, что вот иногда... Ну, вот я свой регион возьму. Почему иногда бывает так, что в один год какой-то невероятный урожай яблок, предположим, а два года подряд могут вообще деревья не плодоносить?
Ну, я понял. Вопрос, значит, ну...
Вы уж простите, что он такой дилетантский.
Изначально для того, чтобы получать хороший урожай на даче, нужно ее правильно посадить. Это действительно огромная проблема. Вот, ну, даже на Кубани, где, в принципе, садоводство развито неплохо, насколько я видел, 90% всех дач посажены неправильно.
А как вы это определяете? Вы можете пройти мимо и сразу показать пальцем, у тебя правильно, у тебя неправильно?
Конечно. Ну, солнце у нас встает, допустим, на востоке. Основная масса времени она бывает на юге и заходит на западе. Если посадить сильно рослое дерево абрикоса на юге, она закроет половину участка, создастся тень там, где нет солнышка, нет урожая. Вот. Там не складывается плодовая почка, нет урожая. Вот, то есть плодовые деревья на участке должны расположены правильно, чтобы всем хватало света. Нету света, еще раз повторюсь, урожая нету. Вот, это один из самых главных моментов. Во-вторых, зачастую люди, а, кстати, 50% населения в стране – это садоводы. Тот, кто купил однажды саженец, неизвестно где, неизвестно какой.
Ну, вы знаете, скорее 50% населения страны – это наследники садоводов, потому что им уже от родителей, бабушек, дедушек достались яблоневые деревья или какие-то еще.
Ну, в любом случае, подсаживают деревья люди. Люди, появилось место, сажают или получают новые участки. Ну, так, это статистика, это 50% действительно садоводов в России, как бы, так или иначе, которые имеют отношение к садоводству. Так вот, второй момент, я говорю, опять же, о проектировке сада. Каждой породе, каждому дереву нужен опылитель, только персик самоплодный, который у вас тут не растет. Как бы. А так, один саженец, если ты купишь и посадишь на своем садовом участке, допустим, яблоню, одну сорта мелба, он может урожай не давать вовсе. То есть ему нужен опылитель. Вот такие много моментов, вот, о которых люди не знают.
Опылитель – это что такое? Поясните, пожалуйста. Потому что я, вот у меня сразу в голове рисуется облепиха, у которой должно быть мужское дерево, женское.
Нет, это или... двудомные, это однодомные деревья. Нет, это другое. Опылитель – это один сорт, допустим, мелба. У него, ну как, в цветке есть рыльцы, есть...
Мой любимый сорт, да.
Есть рыльцы, есть пестик, да. Пыльца, которая созревает в тычинке, да, попадая на рыльце пестика этого же сорта, она не оплодотворяет и не завязывается яблоко. То есть должна пчела прилететь и принести пыльцу с другого сорта. Тогда происходит оплодотворение. То есть это получается как бы нужно перекрестное опыление при помощи насекомых, ветра.
Вот у меня почему-то при слове «опылитель» тут же перед глазами огромная жужжащая пчела встала.
Нормально. Это...
А не то, что должно быть какое-то другое дерево.
Ну, пчела садится на сорт слава убедителям, пачкает свои брюшка, на нее прилипает, значит, пыльца, она садится на мел бы и опыляет этой пыльцой, опыляет цветочек, и завязывается яблоко.
Значит, я недалек от истины.
Каждому, каждой породе, допустим, ну, к примеру, сорт сливы кабардинская ранняя, сейчас на Кубани распространенный сорт, в принципе, для вашего региона он тоже неплохо в московском регионе растет. Вот для этого сорта нужен обязательно опылитель. Опылителем является сорт Стенлей. То есть, на дачном участке нужно выращивать два сорта одной породы, желательно три сорта, вдруг один не зацвел. Это касается вот плодоводства.
То есть, если я посажу на своем участке 15 деревьев мельбы, это будет провал.
И не если будет там рядом, белого налива, да, рядом, да, Антоновки. Да, если рядом на соседнем участке не будет деревьев яблони других сортов, то это минимум плохо будет. Можно получать с дерева там 5 килограмм, а можно получать 50 килограмм. То есть как-то, может быть, откуда-то пыльца выпрыгнет. Ну, в общем, да, это проблема. То есть еще ряд моментов есть, которые необходимо учитывать. Вот, для дачных участков.
Ну, например, какие? Я вот, вы знаете, вы сказали по поводу, можно собрать 5 килограмм, а можно собрать 50. Но я так понимаю, где 50, там и 80 можно собрать. Предположим, если это дача или если это дачный участок на Кубани, и человек является сельским жителем, приблизительно я догадываюсь, как можно эти яблоки использовать, приблизительно.
Я тоже догадываюсь.
А если это, предположим, Подмосковье, вот у
и
меня...
И в Подмосковье я догадываюсь.
И вот у меня родилось 50... Я городской житель, но вот куда мне 50-80 килограммов яблока? Они, ну хорошо, я что-то там сделаю, там какие-то мне понадобится для консервирования, условно говоря, жена или мама наварит варенье.
Аппараты какие-то всякие тебе помогут.
Хорошо, но ты понимаешь, целый год пить то, что накапало из аппарата, вот яблочного вкуса, ну, это тоже может надоесть, как минимум.
Ты понимаешь, проблема в том, что если у тебя уродились яблоки, скорее всего, у твоих соседей они уродились, и у соседей, и так по всему поселку.
Да.
А у меня другая проблема на даче, потому что я уже не знаю, что делать с яблонями, которые плодоносят каждый год на протяжении последних 10 лет.
Вот аппарат, раньше они... ты говоришь.
Ну так вот, а ты говоришь, что куда потом все это делать?
А у меня нет участка, поэтому я чисто гипотетически рассуждаю.
Ну, значит, надо подбирать сорта, которые можно хранить, вот, и потреблять зимой. То есть, ну, это тоже как бы вопрос планирования садового участка.
А вот вы говорите хранить, хорошо. Я не знаю, ты зимой ездишь на дачу к себе, например?
Да, езжу.
То есть, это возможно?
Ну, возможно, да, но яблони-то там все в снегу, да все в снегу.
Вот вопрос с хранениями, это же мы помним, это цитата, я не помню, из какого фильма. А, помню, очень хорошо, «Осенний марафон», когда, помните, там колхозница дяди Миша, ее звали в исполнении Нонны Мурдюковой, которая вот очень смачно и очень вкусно рассказывала про то, что, а что, магазин разве умеет, разве... Оно, в смысле государство, оно разве умеет хранить? Посмотрите у меня, яблочко к яблочку, ягодка к ягодке, а они что, там, капуста прелую, условно говоря, там, яблоки гниют там и так далее. Вот вопрос сохранности урожая, в принципе, для дачника.
Ну, во-первых, это надо правильный сорт выбрать, который может храниться, в принципе. Но потом надо его вовремя собрать, вовремя. Есть определенные периоды спелости яблока положить. В ящик можно обернуть в бумажку и положить в подвал, там, где оптимальный температурный режим. Вот. Вообще оптимальный режим хранения плюс 3-4 градуса Цельсия. Ну и хорошая влажность воздуха. Вот. Обычно это в подвалах. Если из подвала, люди ложат в подвал яблоки и хранят. Угу. Ну и другие фрукты, груши и так далее.
Еще раньше была возможность продать... Но сейчас, мне кажется, это все гораздо сложнее сделать, потому что если ты будешь продавать там, где ты их вырастил, то у тебя их никто не купит, потому что они у всех есть. А если ты их повезешь куда-то, то я думаю, что огромное количество справок...
То ты без денег приедешь обратно.
Ну, как без денег?
Ну, очень просто. Тому дай, сюда дай, здесь за место заплати. Тому, кто справку даст, заплати. В итоге за большие деньги... Ну,
сейчас сетевые магазины вытеснили маленькие рынки, где раньше люди могли торговать.
Ну, у метро бабушек действительно с яблоками даже самый яблочный год не видно.
Ну вот мы вот с Лешей были, мы здесь тут неподалеку живем, у нас вот есть рынок, на который мы с детства ходили, и я не знаю, Леша, ты продолжаешь ходить?
Да, я бываю на этом рынке.
Я очень редко стал
но
бывать.
Тот рынок, на который я в детстве ходил, да. К сожалению, в 2006 году сложился.
Вот, его... Два раза. Да, это, да, я, это Бауманский рынок, я знаю, о чем ты говоришь, Басманный или Бауманский.
Ну, он и так был.
Вот, а другой вот рынок, про который я рассказываю, Даниловский рынок здесь неподалеку, но он превратился, это не колхозный рынок, там все что угодно. Там вьетнамские супы, там такое, знаете, хипстерское место, куда молодежь ходит вот кушать с бумаги, вот они, им нравятся. Я просто к тому, что насколько это выгодно, как вот Алексей говорит, там торговать, скажем, своими дачными вот этими, или это действительно только для частного пользования?
Дачники в основном используют фрукты, которые они вырастили, для сушки, для компотов, для варенья. Но продавать сейчас, как бы, частник к этому не стремится. И, наверное, невыгодно.
6 соток с ними понятно. Когда их выдавали в 50-е, 60-е, 70-е годы, понятно, что это не предполагалось для коммерческого использования, не предполагается и сейчас у большинства. А что касается фермерства, это довольно модное направление сейчас, но непонятно, насколько оно выгодно, прибыльное. Вот если говорить о садоводстве в первую очередь, а можно ли действительно здесь как-то заработать? А если приобрести, ну, все-таки можно найти, наверное, не очень дорогую землю, не очень далеко от той же Москвы, где находимся сейчас мы все, но более экологически чистом районе, чем ближнее Подмосковье, и там заняться плодоводством. Может это принести выгоду?
Начнем с того, что в России производится всего около 800 тысяч тонн плодов.
Это мало.
Потребляет Россия на сегодняшний день около 4 миллионов тонн. Остальное завозится из-за рубежа. Конечно, фрукты, которые выращиваются, они востребованы. Вот, то есть есть рынок сбыта. В последнее время садоводство поддерживается государством. Сейчас есть субсидии на закладку многолетних насаждений. В принципе, сейчас за государственные деньги можно посадить сад. Вот. И сад ты сажаешь на 25 лет. То бишь потраченные, вложенные деньги, сейчас они будут работать долго. Другое дело, что нужно подождать 4-5 лет для того, чтобы сад вступил в плодоношение. На Кубани и в других регионах садоводством заниматься выгодно сейчас. Но по нашим вот подсчетам, 1 гектар сада на сегодняшний день дает в среднем 300 тысяч рублей прибыли в год.
Есть такое расхожее мнение о Кубани, что бросил камень, прорастет.
Ну, конечно, у нас условия более привлекательные для садоводства, чем в других регионах.
Но... А если говорить о ближайших к Москве регионах?
То здесь, наверное, более развито всякое разное животноводство, нет?
Я бы сказал, и здесь же раньше выращивали сады, и здесь было. Тут просто немножко другие сорта, немножко другие подвои. Это подвои, это корневая система саженца. Они отличаются от наших, но садоводством же здесь занимались люди. Просто немножко потеряно это, нужно возвращать. Этим надо заниматься.
Как?
Ну, это как возвращать людей на землю, это...
Это отдельный
разговор. Это глобальная, да. Это вообще государственная должна быть программа. Тут быть много моментов. Вот. В плане садоводства, как возвращать? Ну, допустим, если бы был какой-то заказ от какого-то фермера. У нас на Кубани саженцы растут быстро. Для того, чтобы у вас качественный саженец вырастить в вашем регионе, нужно... потратить на несколько лет больше, чем у нас. То есть, если я буду знать конкретную сортоподвойную комбинацию, ну, допустим, сорт Мелба, привитый на подвой морозостойки, там, 54-118, вот. Если я буду знать эту комбинацию и будет заказ, я за год выращу этот саженец. В общем, допустим, если какой-то фермер захочет мне заказать саженцы, мы готовы и на этот рынок работать. В общем, вот. Мы можем и научить фермеров, как правильно заложить, по какой схеме, изучить... Наука-то, хоть садоводство и убито, но наука-то есть и у вас.
Еще и специалисты.
Да, есть специалисты, и в ваших регионах работают институты. Есть знания, есть люди, они есть, в общем. И тут надо желание, энергия прийти на землю и начать там работать.
Светлый вечер. На радио Вера.
Николай Щербаков, генеральный директор Союза садоводы Кубани, кандидат сельхознаук, у нас в гостях здесь в программе «Светлый вечер». То есть, слушая вас, я понимаю, что лучше где-нибудь во Владимирской или Ивановской области заниматься не садоводством, а чем-то, вот как правильно Володя сказал, более приближенным к этим условиям, животноводством, я не знаю, может быть, каким-то сыроделием, еще чем-то.
Я такого не говорил. Я садовод, нет. И я всегда буду говорить, что... Садоводством заниматься выгодно.
А в Архангельской области?
Далековато.
А вот, смотрите, сейчас, значит, государство раздает вроде как земли на Дальнем Востоке. Там вообще, по-моему, в принципе, кроме МХАТа, я не знаю,
нет, несколько, слушай, я
прошу
правда,
прощения.
Правда,
нет. То есть там садоводство возможно на Дальнем Востоке?
Возможно, там... Да там, по-моему, условия приближены к Кубани, так или иначе. То есть там,
в южных частях, конечно.
Только в южных-то они земли не дают, Леша.
Ну почему? Где-нибудь вроде Благовещенска, на границе с Китаем тебе дадут, да, запросто.
Мне не надо.
Ну, это другой вопрос. А вдруг?
Нет.
Там садоводство тоже можно развивать. Сады, там, где исторически росли сады, раньше росли сады, когда было на селе много людей. Мы когда в том году были в одном селе возле Суздали, я заходил в дом к агроному.
Там условия приближены к Кубани, там ополье.
В Суздали? Да. Более суровые условия.
Чем... Там более суровые, но там ополье. Там...
Чем на Кубани. Ну, я видел растущие деревья яблони. На определенных сортах, опять же, там мелба была. Да, то есть... Кстати, мы взяли анализ почвы там на садопригодность. Мне было специалисту интересно. Мы сделали в Краснодаре анализ почвы, земля садопригодна. То есть по мехсоставу, там, по содержанию элементов, она подходит под сады. И возможно там развивать садоводство. Возможно, и это будет выгодно.
Вот, Алёш, может, тебе, ты как большой знаток, любитель Суздальской земли, и Владимирской тоже, и Ивановской.
Ты думаешь, я про это никогда не размышлял, не мечтал об этом?
А мы у тебя будем тогда покупать продукцию, рынок сбыта ты найдешь хотя бы в нашем лице. Я думаю, что и коллеги присоединятся.
Я вот считаю, что одна из самых главных проблем, если потеряно садоводство в каких-то регионах, и оно не пропагандируется и не начинается это делать, то это, оно не возродится там никогда. Надо пропагандировать, начинать каким-то образом через СМИ. Или
это дело простое, Николай. Вы знаете, пропагандировать – это у нас вообще в крови. Пропагандировать все, что угодно. Мы вот сейчас любой телевизионный канал включить, там тебе распропагандируют все, что ты хочешь и не хочешь.
Это же не делается.
Да, это, очень умело.
А это выгодно. Садоводство. Дело в том, что садоводство выгодно.
Смотрите, вот вы говорите, выгодно садоводство. При этом вы говорите, что, значит, это надо подождать 4-5 лет, а вот это надо подождать лет 25. Смотрите, психология у человека какая? Он хочет все и сразу. И мы знаем, что так не бывает. Очень сложно прийти и получить кредиты в банке, предположим, потому что они тоже не хотят ждать вот этот вот отложенный возврат. А как его возвращать, когда вот они, эти деревца, они поднимаются?
Я повторюсь, да, что сейчас есть государственная поддержка на закладку садов. Деньги, которые выделяет государство, их хватит на то, чтобы заложить сад и довести его до товарного подношения. Вот, конечно, какие-то дополнительные средства потребуются там, на приобретение техники.
Вот.
И на обретение земли.
Вот.
Но если земля есть у людей в наличии, вот, то сейчас сад заложить можно.
А кредит-то я чем буду
отдавать? А если нет земли, а я хочу вот заниматься этим. Да, правильно, может быть, они и дадут денег на развитие вот этого всего. Но, значит, соответственно, нужны деньги на технику. Нужны, соответственно, если есть техника, нужны деньги на ГСМ. Нужны деньги не только на ГСМ, но еще и на обслуживание техники. Да и вообще просто нужны деньги. И вот, и кто даст кредит под это все? Вот, вот о чем речь говорит, идет. Потому что очень просто сказать, что...
Нет, кредит тебе дадут без вопросов.
Как отдавать его?
Отдавать как его?
Через сколько, если это все начнет вот... Да, у вас там на Кубани, да, там совершенно другой климат, и все эти саженцы и деревца при умелых руках и при голове на плечах, все это можно сделать очень хорошо, быстро, им там вольготно, и они себя прекрасно чувствуют в той почве. А здесь у нас...
Ну, я думаю, если ничего не делать, то ничего не получится. Меры государственной поддержки садоводства с каждым годом увеличиваются. Государство обратило внимание на садоводство сейчас и поддерживает его. Ну, надо пробовать, надо начинать.
Вот. Я думаю, что Николай имеет в виду, если... ничего не делать и не пробовать. Можно прогореть 1, 2, 3, 5 раз, а на 6-й выиграть. А можно сразу выиграть.
А можно сразу прогореть.
А навсегда.
Да.
Ну, так вот, это такой удел предпринимателей.
А что вот это вот за история, когда кубанские фермеры, вот и в прессе, кстати, это тоже освещалось не во всей, правда, вот, но, тем не менее, освещались вот эти события. Ну, я там не назову это бунтом, но, во всяком случае, вот какие-то выступления к кубанских фермеров, кубанских фермерских хозяйств это, и все такое прочее. Я все пытаюсь разобраться, а что людям не нравится.
Ну, это политический вопрос, он как бы... Наверное, корни глубокие имеют. Я считаю, что тот фермер, который работает, который ищет, думает, ему некогда заниматься этими политическими движениями.
Не, они говорят, что у них все отнимают.
Фермерское движение на Кубани давно развито. Когда отдельные фермеры начали получать хорошие прибыли с земли, они забыли, что нужно где-то было землю дооформить, где-то выкупить, где-то перекупить. Они привыкли, они купили себе джипы, построили хорошие дома, а теперь привыкли к этой ситуации. А теперь, когда началось какой-то передел, собственно, или договора аренды закончились на ихнюю землю, на которой они пользовались, и началось перераспределение, ну, люди начали бунтовать. Ну, это как бы такое мое... Мое личное мнение, скажем так.
Ну, мы его услышали, да. Тут можно было бы еще и мнение человека, который, так условно говоря, бунтует, да, тоже можно было бы послушать. Но да, у нас такого человека нет. Поэтому, ну, вот да, может быть, она, эта ситуация, она вами не во всех красках обрисована, но, в принципе, понятно.
Между
да.
прочим, среди садоводов таких нету бунтарей. Нам некогда этим заниматься. Нам надо опрыскивать деревья, выращивать урожай, сажать новые сады. Среди садоводов таких
бунтарей. А среди нет. кого?
Полеводы.
Мы напомним, что наш сегодняшний собеседник Николай Щербаков, генеральный директор Союза садоводов Кубани, кандидат сельскохозяйственных наук, в студии Владимир Емельянов, Алексей Пичугин.
Пичугин, вернемся да. через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».